Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 октября 2014 года. Пришельцами были вы. И осквернилась страна, и я взыскал с нее за вину ее, и исторгла страна живущих в ней. Вы же соблюдайте установления мои и законы мои, и не делайте ничего из этих мерзостей, ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой страны, бывшие до вас, и осквернилась страна. Тора, Левит, Ахараимот. Страна на иврите «эрц» происходит от слова «рацион» – «желание». Те, кто достигают желания, направляющего их к раскрытию Творца, должны исправлять нарушенные законы. Пришелец – это тот, кто осваивает новую ступень. Он еще находится в своих прошлых желаниях, еще не на этой ступени, но уже входит на нее. Те, кто устремляются к Творцу, могут называться пришельцами, то есть они еще только входят на эту ступень, или уже осваивающими эту ступень, которая называется Исраэль, в переводе с иврита «прямо к Творцу». Среди них есть простолюдины, левиим и коаним. Поэтому в Торе говорится: «пришельцами были вы». Но мы были пришельцами в земле египетской, потому что должны были пройти ее, чтобы взять из нее огромные фараоновские желания. Только так можно подняться по ступеням духовных миров. Без спуска в Египет мы не смогли бы приобрести эгоистические желания. Вся работа, которая затем описывается в Торе, происходит после выхода из него, когда человек вбирает в себя все эти желания и может уже исправлять их. Ведь желания, кровосмешения и осквернения, взятые из Египта, исправляются по пути к восхождению на уровень, называемый «Земля Израиля». То есть исправленный Египет является землей Израиля. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Короткие истории. Духовный отец человечества. Имя Авраам, Ав-Ам, означает «отец народа». Авраам действительно был духовным отцом всего человечества, ведь он стал не только родоначальником многих народов, но и создателем духовной методики исправления мира. Центральной точкой его методики было указание на Творца, как на единственную и единую силу природы, которая управляет всем мирозданием. Нет никого, кроме него. А свойства Творца были определены им как добрый и творящий добро. Задача человечества, согласно его учению, заключалась в постижении и слиянии с Творцом, по правилу «возлюби ближнего, как самого себя». Эту систему он передал примкнувшим к нему ученикам-вавилонянам, общность которых нарекли «домом Авраама», «Бейт Авраам», то есть его учениками, его семьей. Позднее Авраам вывел группу своих учеников из Вавилона, то есть оторвался от всех других учений, постиг Творца и создал собственную методику, которую он отразил в книге «Создание» Сефер Яцера, во многом дополнивший труд Адама, «Тайный ангел» Разиэль Амалах. Авраам заложил основы системы правильного постижения Творца, достижения его уровня и слияния с ним. А все последующие каббалисты только лишь развивали его теорию, добавляя к ней свою практику. Ведь в каждом поколении эгоизм продолжал расти, и это давало возможность развивать методику Авраама на каждой следующей ступени в соответствии с условиями того времени. Поэтому нельзя сказать, что сегодня у нас есть что-то новое. Все, что раскрыто, раскрыто каббалистами от Адама и до нашего времени. Но с Авраама начинается уже проложенный путь, хотя на каждой ступени этого пути есть свое духовное рождение, которое называется сыновьями Авраама, его последователями. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 1, 15 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Печать иррациональности. Благодаря своей энергии и изобретательности, еврейский народ постоянно находится в передних рядах социального и технического развития, как будто показывая миру, куда держать путь. А между тем, миссия народа Израиля совсем в другом. Если бы мы точно знали, в чем она, то достигли бы покоя и счастья для всех, привели бы мир к оптимальному состоянию. Так или иначе, мы – народ идеи, народ-учитель. Вокруг этого все вращается, и к этому подталкивает нас ход событий. Сказано в Торе, что мы будем народом священнослужителей, иными словами, служить переходным звеном, так, чтобы через нас знание общей системы мироздания проходило в мир. По сей день мы чувствуем эту скрытую иррациональность, от которой некуда деться. И проблема в том, что мы не обучаем человечество правильно жить. В нашей природе есть зачатки той внутренней структуры, которая необходима, чтобы сделать человечество единым, сделать из него гармоничное сообщество. Ни у кого другого этого нет, только у евреев. Ведь они уже прошли это однажды, и потому могут снова повторить. Более того, обязаны это повторить, уже перед лицом всего человечества. Прошлый опыт запечатлелся в них навеки, и как следствие, все человечество ощущает их как каких-то иноземцев, инопланетян. Что-то в них есть такое, чего в нас нет, и не может быть. Пускай пройдет еще 2000 лет, будет то же самое. Отдельно евреи, отдельно все остальные. Сколько бы ни старались, они не смешаются с другими. Это такая суспензия, такое состояние, которое не поддается смешению. Ты можешь растворить, рассеять, перетрясти их, сделать что угодно, но это исконное свойство не смешивается. Через поколения они все равно прорастут в своем первозданном состоянии. Ведь то, что в них заложено, не относится к земным факторам. Скрести их с кем угодно на земном уровне, пережени их всех с другими, эта точка в них проступит опять. Она иррациональна. Она не принадлежит природе нашего мира, физическим телам, и потому все равно прорастет в их потомках, в том же виде, как и сегодня. Все выйдет наружу, как будто ничего не произошло. Давайте сделаем грубый расчет, исключительно для общей иллюстрации. За 700-800 лет до нашей эры, с разрушением первого храма, еврейский народ потерял 10 колен, в 5 раз больше, чем оставшиеся 2. За прошедшее время эти 2 колена выросли, допустим, до 15 миллионов человек. Учитывая массовое истребление евреев по ходу истории, теоретически доведем это число до 20 миллионов. Следовательно, потомки остальных колен, которых в 5 раз больше, должны были составить за это время 100 миллионов. Уже приличная сумма, верно? Так вот, в течение определенного времени мы увидим, что эти 100 миллионов вдруг проявляются, словно из ниоткуда. Обнаружится, что это евреи, в разных народах, в совершенно разных обычаях, обличиях, неважно что и где. А вдруг откроется, и тут они есть, и там, и везде. Причем они проявятся со своими еврейскими чертами, и в них обнаружится все та же иррациональность. И снова повторится знакомая картина. Не евреи смотрят на еврея и видят, что есть в нем что-то такое, что непонятно. Пускай у него облик местного жителя, это не имеет значения. Он может быть американцем, австралийцем, европейцем, но ты видишь, что это еврей. Как будто он прилетел из космоса, подселился здесь к землянам и живет в их обличии. А внутренность у него другая. В нем живет искра, связывающая его с высшим миром. И эта искра остается, от нее никуда не деться. Гитлер пытался истребить всех евреев, но физическим истреблением не извести эту духовную точку. Она все равно прорастает в других людях, вне всякой зависимости от генетики или от уничтоженных поколений. Повторяю, иррациональная основа, которая существует в этом народе, неуничтожима. Сама история свидетельствует об этом. А потому и запас из 10 колен, которые существуют где-то там, в других народах, еще проявится. Из телевизионной программы «Вавилон. Вчера и сегодня», часть 8, 24 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Миру нужен новый Эйнштейн? Мы больше не можем развиваться индивидуально, ни как отдельные страны, ни как союзы нескольких стран против других союзов. Буквально на наших глазах американцы теряют страну за страной, а европейцы спускаются с пьедестала величия, традиций, богатства и культуры. Россия со своими многочисленными природными ресурсами держится исключительно на торговле оружием и нефтью. Китай немного пробуждается и снова падает. Япония уже несколько десятков лет находится в стагнации после бума, который пережила лет 20 назад. Итак, все страны. Некоторые переживают это сегодня, другие прошли вчера, третьи почувствуют завтра. В этом нет сомнения. Причем, если раньше ритм изменений растягивался на десятки и даже сотни лет, то сегодня каждый этап занимает намного меньше времени и обладает новым качеством. Это касается всех людей, и больших, и маленьких. Молодые не хотят жениться, создавать семью, рожать детей. Взрослые не знают, как управлять, а потому у них ничего не выходит, даже если они чего-то хотят. По инерции все продолжают играть в ту же игру, но уже чувствуют, что это просто трата времени. Банк пуст, никакого содержания в игре нет. Раньше нас направляли философы и политики. Так происходило в течение нескольких сотен лет. Таких людей было много, их уважали, к ним прислушивались, в том числе и СМИ. Сегодня на этот Олимп никто не поднимается и не пытается подняться. Мы хотели бы увидеть ясновидца, ученого или властителя, как Черчилль, Рузвельт, Эйнштейн. Но их нет, и это очень чувствуется. Человечество ощущает себя как ребенок, о котором забыли. Предыдущие формы восприятия основывались на том, что человек упорядочивал мир, строил общество, якобы властвовал. Но это действовал не он, а природа раскрывала в нем эволюционное развитие. Сейчас природа показывает человеку, что он должен сам искать центральный компонент развития, для чего мы существуем. Без этого компонента мы не узнаем, как наладить свою жизнь. От самой природы нам даны чувства и разум, чтобы принимать от нее указания, обрабатывать их, дополнять. Очевидно, если мы найдем правильную цель, у нас будет достаточно энергии и знаний для жизни и развития настолько, что мы вновь получим наполнение, стремление, удовлетворение и потребность в жизни. Как раньше человек жил тем, что в нем горело – деньги, власть, почести, знания, секс, семья – так сейчас эта цель должна его тянуть, заменив все пустоты. Без этого мы будем просто домом престарелых. Когда мы поймем, что живем внутри природной сферы, которая воздействует на нас, то увидим, что стали интегральным обществом, в котором все зависят друг от друга. Это уже ясно многим людям, но они не знают, что с этим делать. Чего бы мы ни коснулись, все обращается нам во зло. Дело в том, что в глобальном мире любое действие, не соответствующее общей системе, человек, человечество, природа, приносит вред. Следовательно, первым делом мы должны узнать, как действовать, управлять или хотя бы существовать комфортно, благополучно, безопасно для себя и для других. Как только мы к этому приступим, с первого же действия почувствуем положительный отклик. Из 139-й беседы о новой жизни 10 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Приключения на горе сомнений. Вопрос. Когда мы возвышаемся над собой, над своим эгоистическим естеством, меняет ли это внутреннее восхождение нашу связь с внешней природой? Ответ. Оно позволяет по-настоящему объединиться с природой в целом. Стоя на вершине Эвереста, человек видит себя великим, сильным, добившимся своего покорителем. Эгоистический порыв к власти удовлетворен. Теперь ему будет что рассказать и вспомнить. И что дальше? Ничего. Дальше он начинает спуск вниз. Духовное восхождение совсем иного рода. Здесь гора, хар, означает сомнение, херурим. Я полон сомнений, я колеблюсь, подниматься или нет, преодолевать или нет. Это целый процесс, для прохождения которого мы и получили науку Каббала. Она поможет нам в качестве проводника на пути. Здесь важно понимать, я поднимаюсь над нашим миром, над Вселенной, надо всем. И тогда, глядя сверху на Землю, я вижу ее насквозь, вижу всю природу, все ее механизмы и их неразрывную взаимосвязь. Луна и Солнце, планеты и звезды, наша галактика. Везде я вижу нити нераздельности и начинаю ощущать подлинное совершенство. Но я не властвую над всем этим, а отождествляю себя со всем, включаюсь в систему. Вот почему это приключение ни с чем не сравнить. Ведь мы познаем совершенство, которого не найдешь ни на одной из земных вершин, ни в одной из океанских впадин. Вопрос. Разве альпинист, взбираясь на гору, не преодолевает себя и не взирает затем с высоты на весь мир? Дело тут не только в физически покоренной вершине. Чем именно это преодоление отличается от духовного? Ответ. Любой спортсмен должен преодолевать себя, прыгая над планкой, устремляясь к финишной черте, поднимая штангу. Да и в обычной жизни я ежесекундно должен преодолевать различные трудности и продолжать путь. Это естественное для нас состояние. Но в духовном преодоление устремлено не против природы, а вместе с ней, чтобы постоянно добавлять равновесие, единение, слияние между мною и всей природой. И потому, продвигаясь в этом направлении, я никогда не попадаю в беду, не оказываюсь под снежной лавиной, не тону в бурной реке. Напротив, я раскрываю природу все более дружелюбной ко мне, поскольку иду и навстречу, к спайке со всеми ее уровнями, неживым, растительным, животным и человеческим. И главное здесь – именно человеческая ступень, на которой я должен достичь любви к ближнему, как к себе. Вот и выходит, что тем самым я прихожу к новым формам связи, и мне больше нечего бояться. Никогда со мной не случится несчастье, никогда я не причиню ничего плохого ни себе, ни другим, ни человечеству в целом. Таков путь к равновесию, к гармонии, вопреки геройству всех тех, кто поднимается на горные пики и спускается в глубины океана. Их преодоление – суть стремления к власти, свойства фараона. Вопрос. Каким образом предотвращаются несчастья? Ответ. Благодаря равновесию. Человек – высшее звено природы, и потому, если он устанавливает баланс, то вся природа пребывает в равновесии. А если человек, наоборот, вызывает дисбаланс, то создаваемое им в природе неравновесие в итоге вредит ему сильнее, чем всем остальным. Вопрос. Как именно человек вызывает равновесие? Ответ. Желая, чтобы в равновесии пребывало все человеческое общество. Здесь требуется участие, соединение, равенство, взаимная забота, когда весь мир превращается в одну любящую семью. Равновесие между людьми, безусловно, приведет к верному отношению к природе в целом. И тогда мы познаем ее всеобъемлющую силу, формулу гармонии, которой она проникнута, универсальный закон всей природы. Мы постигнем, что нет ничего, кроме него, и что он добр и творит добро. Мы отождествим себя с этой общей силой, общей системы, полностью постигнем ее, и в этом цель нашего развития. К этому мы должны прийти в ближайшие годы с помощью науки Каббала. Уверен, что это осуществится быстро, и будем надеяться наилучшим образом. Из 448 беседы о новой жизни 21 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Нет ничего, кроме добра. Из статьи «Нет никого, кроме него» Шамати, статья 1. Сказано «Нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». Нет никого кроме него, то есть все происходящее – это следствие одного управления, одного воздействия. Хотя нам и кажется, будто есть две силы, или даже больше. Люди верят, что в мире существует множество разных сил, или хотя бы две – добрая и злая. Но это лишь потому, что одна высшая сила, один замысел, одна цель, то есть одно управление, действует на нас во всевозможных видах. Эти действия высшего управления кажутся нам разными и противоречащими до такой степени, будто они борются друг с другом. Мы не понимаем, в чем смысл счастливых и трагических событий, которые переживаем мы сами и окружающий нас мир. Когда мы видим происходящее вокруг нас, то не способны отнести две противоречащие силы добра и зла к одной цели, к одному управлению. На этой точке и надо сфокусировать все выяснение. Все указания Торы направлены на то, чтобы помочь нам раскрыть за всем множеством воздействующих на нас сил лишь одно управление. В этом и состоит вся работа. Выяснить, что нет никого кроме него. Это наше главное направление. А кроме того, мы раскрываем, что это единственная сила, добрая и несущая благо. Любое действие в любой момент нашей жизни происходит по велению единого высшего управления. И потому наша цель – в каждое мгновение попытаться обнаружить эту единственную власть и оправдать, как абсолютно добрую. Мы раскрываем ее доброту до такой степени, что начинаем любить эту высшую силу всем сердцем и всем своим существом. В такой форме мы знакомимся с ее действиями, раскрывая во всех своих желаниях высшее управление, как единственное и доброе. И это при том, что в любом нашем желании и мысли проявляется как раз обратная форма, отрицающая, что высшая сила добрая и кроме нее ничего нет. Нам же нужно работать над своими желаниями и просить исправления, чтобы раскрыть, что Творец – единственный, кто действует в мире, относясь к нам с бесконечным добром. Это решение о том, что нет никого кроме Творца, доброго и несущего блага, правильно устанавливает человека в жизни. Он уже знает, что должен делать в каждую секунду своего существования. Кроме этого ничего не требуется. Надо лишь позаботиться о необходимом для жизни своего физического тела на животном уровне, а все остальные свои способности и усилия сконцентрировать на том, чтобы приблизиться к раскрытию единственной и абсолютно доброй высшей силы во всевозможных противоположных, отрицающих это, состояниях. Тогда человек обнаружит, что все перипетии жизни, вся ее суета и неразбериха призваны как раз помочь ему еще глубже и шире раскрыть единственность Творца и его неизменную доброту. Вся цель нашей работы и существования здесь, на нашей земле, в состоянии, называемом «этот мир», направлена на такое раскрытие высшей силы. А затем мы продолжим работу уже на других уровнях. Но все 125 ступеней до самого конца исправления состоят в том, чтобы раскрыть в своих желаниях и во всех наших желаниях вместе, что нет никого, кроме Творца, доброго и несущего блага. Из урока по статье из книги Шамати 29 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Заглохший двигатель прогресса. Бааль Сулам. Мир. Человечество уже бросалось крайне правым, как в Германии, или крайне левым, как в России, но не только не облегчило свое положение, а лишь усугубило болезнь и страдания. В современной ситуации все прежние средства бессильны. Какие бы направления развития мы ни выбирали, какие бы планы ни строили, какие бы рекомендации ни выдавали, какие бы новшества ни выдумывали, в конечном счете все это только глубже будет погружать нас в кризис, заставляя растрачивать силы попусту и усиливая страдания. Что же делать? Мудрый человек старается заранее разглядеть тот процесс, который лежит позади и впереди, относительно цели, заданной изначально. Сделав так, мы, конечно же, сократим страдания и сэкономим время на пути, который все равно приведет к тому же итогу. И наоборот, пока мы день ото дня отвергаем единственно возможное исправление, тем самым дурные этапы только растягиваются. Ведь если мы продолжаем движение в материальной, эгоистической сфере, то раз за разом возвышаем свое эго, преодолевая состояния, которые раскрываются как дурные. Эгоизм все растет, мы изобретаем все новые вещи, будь то технические приспособления, средства связи между нами или законодательные акты. Вместо царя страной правит парламент. Деньги кладутся на банковские счета. Рынок отдается частному предпринимательству. Зачем? Чтобы предоставлять людям самые разные возможности для реализации своего эгоистического желания и таким образом развиваться дальше. Мы постоянно находимся в этом движении, и каждая взятая ступень в какой-то момент проявляет свое ничтожество, когда мы больше не можем обеспечивать запросы растущего желания, и оно заставляет нас делать следующие шаги. Но к настоящему времени эгоистическое желание достигло некоего пресыщения, и теперь мы должны решить, что с ним делать. Ведь какие бы средства мы ни пробовали, успеха это больше не принесет. Сегодня сам материал процесса, получающее желание, основа нашего развития, многотысячелетний фундамент человеческого общества, перестал развиваться, перестал приносить плоды. Прежняя конкуренция больше не может быть двигателем прогресса. Мы ведем поиск нового направления, пытаемся понять, чем еще можно заняться, но ничего не находим. Не осталось никаких опций ни в промышленности, ни в торговле, ни в научном изобретательстве. Мы реализовали, исчерпали себя. Конечно, хотелось бы верить, что это временный тупик перед прорывом к чему-то новому. Однако здесь кроется принципиальная проблема. Мы развивали общество так, чтобы оно использовало лишь силу нашего эгоизма. А эгоизм-то сегодня и не работает. Таким образом, нельзя и дальше двигаться в тех направлениях, которые мы разрабатывали испокон веков. Эгоистическое жило иссякло. Сама основа развития израсходована, эгоизм исчерпал свои ресурсы. Мы уже видим, как он начинает поедать себя. Когда-то человеку хотелось завести семью, родить на свет детей и дать им образование, построить дом, разбогатеть. Еще недавно, каких-то 10-20 лет назад, эти цели были понятны и востребованы. Но сегодня многих они уже не прельщают. Прежние идеалы резко потеряли в цене. Так не лучше ли просто скрутить себе уже почти легальную сигаретку и дело с концом? Человечество утратило свою основу. Сломился стержень эгоизма, обеспечивавший наше развитие на протяжении всей истории. И хотя правительства и СМИ пока что затушевывают происходящее, в действительности нам некуда идти дальше. Если продолжать это пике, заходить все глубже в загон сужающихся возможностей, беды будут нарастать. Отныне шаги по старому пути ускоряют наше дурное развитие. Неверное использование эгоизма, его передозировка в наши времена лишь покажет нам в итоге, что он больше не работает. Ничтожность себялюбия выходит на свет. Мы уже наблюдаем узаконенные мутации во взаимоотношениях людей и государств. Многие даже не хотят вдаваться в здравые логические рассуждения. Хорошо это для меня или плохо? Они просто следуют порывам, предпочитая не думать о последствиях. Так извращается прежнее нормальное эгоистическое поведение. Это очень опасный момент, ведь он может породить взрывной рывок в ту или иную сторону. И потому раскрывается наука Каббала. Казалось бы, нечто искусственное, совершенно неестественное для нас, а с другой стороны, естественное и правильное. Ведь раз мы уже исчерпали свой человеческий, эгоистический импульс к продвижению и развитию, то остается лишь одно – подъем на следующую ступень, лежащую над себялюбием. Помимо силы получения, есть в мире другая сила – сила отдачи. Так почему бы не выстроить новое человечество на этом свойстве? Почему бы на нем не основать отношения между нами? Давайте используем вторую силу, заложенную в природе. Нельзя и дальше пренебрегать отдачей, тем более, что она и раньше была в нашем распоряжении, но мы не испытывали в ней необходимости, поскольку эгоизм толкал нас вперед, отбрасывая силу отдачи в сторону, как нечто ненужное. Огонь получения полыхал в нас все сильнее, и мы даже подумать не могли, что отдача предоставляет еще большие возможности для продвижения. Ведь благодаря силе отдачи мы используем внешние сосуды окружения – желания, постижения, соединения, большой разум, огромную силу вовне. Такой вектор не приходил нам в голову. А между тем, возможно, он позволит найти добрые пути. Хорошо уже то, что отдача базируется на взаимном благодеянии. Это открывает бескрайние перспективы. Человечество сможет, наконец, сплотить силы, вместо того, чтобы растрачивать их на внутренние распри. Ведь разобщенность как раз лишает нас сил. Также при разводе имущество еще недавно обеспеченной семьи переходит к адвокатам. В результате обе стороны остаются ни с чем по сравнению с прошлым достатком. Вообще, конкуренция, соперничество – действительно служит продвижению, только если мы ведем его не напрямую друг с другом, не на базе личной ненависти, а переносим в концептуальную сферу ради достижений человечества. Сегодня же мы соревнуемся в том, кто лучше, у кого лучше товар. В такой борьбе каждый желает покончить с соперником, и подобная конкуренция разрушительна, а не созидательна. В подобных состязаниях побеждает вовсе не то, что лучше для всех, и потому они идут нам во вред. И сейчас мы вступили в период как раз такой деструктивной конкуренции. В результате эгоизм начинает пожирать себя и становится болезнью, снедающей человека. Раньше эго было развивающей силой, а теперь стало силой разрушения. Из урока по статье «Мир» 26 октября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.